Часть седьмая. Рояль де Боревер. Первая. Почему рояль и почему Боревер? Принц Анри, покидая Париж, чтобы соединиться с армией, не обнаружил рядом с собой своего любимого агента, свой живой кинжал, как он его называл. Что случилось с Брабантом? Анри мало волновался по этому поводу. В Париже и на дорогах Франции не было недостатка в этих «браво», уже родившихся, казалось, с добрым клинком в руке. Они за достойные вознаграждения всегда были готовы предоставить вышеназванный клинок на службу кому угодно — принцу, графу или барону, была бы только охота. А ребенок? Что с ним произошло? По этому отдельному пункту у принца были более пространные размышления, но все они сводились вот к такому заключению. Сын Мари, сын дьявола, был отнесен, как положено, к палачу. Он вернулся в свой ад. Не будем о нем даже думать. Потом произошло событие в Турноне. Смерть Франсуа сделала из Анри дофина Франции, наследника престола. Потом протекли годы. Принц сделался королем Франции под именем Генриха II. Жизнь этого человека была ослепительной. В головокружительном упоении властью Генрих обрел забвение некоторых мелких грешков своей молодости. И в какой-то момент он вдруг вовсе перестал думать о ребенке, отданном палачу. Генрих никогда не узнал, что случилось с Брабантом. Мы же расскажем об этом. Поначалу он на две недели укрылся в своей хибаре на улице Каландр, наедине с сыном Мари, выходя лишь за молоком для малыша и терпким вином для себя. Мы не говорим о еде. Для него она была пустой забавой, способный раздразнить глотку, чтобы после достойно напиться. Он наливал себе стакан за стаканом и поил молоком ребенка. Порой он ошибался и заставлял его глотать терпкое вино. Однако он был не тот человек, чтобы вечно возиться с ребенком. Ему не терпелось вновь добраться до конской сбруи. Он перебрал в своем мозгу бесконечное число кумушек, думая, кого бы попросить взрастить бедную крошку. Его выбор определился. «Что, если я отнесу его к Мирто? Славная бабенка! И к тому же она как раз только месяц назад родила, как мне говорил Стропофар, а он сейчас ее последний любимчик. Пошли к Мирто». Брабант завернул маленького молочного поросенка в полу своего плаща и отправился с ним во владение Мирто на улицу Сен-Совер, в самое сердце Пти-Фламб, притона воров, карманников, грабителей и остального жулья. Брабант нашел Мирто, сидящую на пороге ее жилища и кормящую грудью маленькую наследницу, будущую бесстыдницу высочайшей марки. Это была здоровая девка с мощными бедрами, с черной растрепанной шевелюрой, черными бархатными глазами, с губами, красными, как лопнувший гранат. она походила на гречанку. И на самом деле, совсем молоденькой, она приехала из страны Афродиты. Мирто подняла свою зардевшуюся мордашку на малыша, которого ей протягивал Брабант, и улыбнулась очарованная.
«Чума меня возьми! Какая попка! Какие икры, какие ручонки! Да он весь из чистой талецкой стали!»
«Он не мой сын», — скромно сказал Брабант с плохо скрытым сожалением.
«Конечно! Он больше похож на сына короля, а не распутника. Это будет славный вольный горожанин,
отъявленный красавчик из Птифлямба. Он уже чистый львенок».
«Он королевич», — сказала Мирто с искренним восторгом.
«Он голодный, видишь», — подхватил Брабант.
И Мирто распорядилась хрипловатым голосом. «Хорошо, давай. Я беру маленького львеночка». «Боже, да разве еще один испугает эту грудь? Он голодный, красавчик. Держи, ешь и пей волю, мой херувимчик, мой львенок, мой рояль». «Рояль королевский по-французски». «Пошел к дьяволу, Брабант. И оставь себе свои монетки».
Не заставляя себя больше просить, Брабант сунул обратно 8 икю за свою кожаную перевязь. Мирто, немедленно расстегнувшись, уже выставила 2 переполненные груди, фонтаны жизни, и на них повисли малыш и малышка. Брабант, вытаращив глаза, минуту наблюдал за этим спектаклем, потом пошел прочь, пожимая плечами и бормоча: «Я приучил его вино сосать. Она мне сделает из него трезвенника». И так он убрался, решив покинуть Париж и поискать службы где угодно, только было бы с кем обменяться ударами. На следующий день он был в конюшне, оседлал, взнуздал коня, подверг его долгой и тщательной инспекции, как всякий опытный наездник перед дальней дорогой. Когда он был готов вскочить в седло и отправиться навстречу неизвестности, он вдруг впал в задумчивость. А после размышлений ругательства начали клокотать в глубине его глотки. Потом прорвались наружу, подобно настоящему грому. А, стоило его послушать. Любой грубиян бы заткнул себе уши. И вот, ругаясь, кляня, богохульствуя, он завел коня обратно в конюшню, расседлал, потом побежал прямо на улицу Сен-Север, бурей влетел к Мирто и заорал, нанося яростные удары кулаками по стулу: «Вот так! Я просто не могу убраться! Я остаюсь! Я не уеду раньше, чем через 12 дней. Где мой маленький рояль?»